мировоззрение в практической жизни. Я буду говорить о том, как формируется это мировоззрение в практической жизни. Что мы сейчас должны делать? Библейское мировоззрение, оно зависит от очень многих факторов. Очень многих факторов. И вот об этих факторах, которые влияют на формирование мировоззрения, я хотел бы сегодня говорить. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха прочитаю. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Мировоззрение формируется мышлением человека. На мышление должно что-то воздействовать. С чего начинается? Что является критерием правильного мышления и как практически это осуществляется? Тема достаточно, ну, на мой взгляд, будет напряженная. Почему я так думаю? Потому что нам придется говорить об очень опасных вопросах. Братья, в чем я убедился в жизни? Что верующие люди – это, как правило, это люди крайностей. Да, и на середине мы бываем чаще всего только когда переходим из одной крайности в другую. Очень трудно сбалансировать вот эту середину, очень трудно. Либо церковь в сторону либерализма уклоняется, либо церковь в чрезмерном консерватизме. И то, и другое создают неприятные прецеденты. Потому что на протяжении всего человечества, на протяжении всей истории церкви жили два поколения в церкви. Это молодое поколение и старое поколение. И вот этот конфликт поколений, он всегда был, есть и будет, братья, и мы его не примирим. Потому что этот конфликт длится тысячелетия. И всегда, во все времена, я хочу вот на слово «всегда» поставить акцент, всегда молодежь тянула влево, старшее поколение всегда тянуло вправо. И задача пресвитера – стать вот посередине вот этих двух больших направлений развития церкви и примирить вот эти два поколения. Это задача пресвитера. Если доминирует молодежь, значит, церковь уклоняется влево. Тогда ропщут старики. Если доминируют старики в церкви, во власти, в своих понятиях, тогда угнетаемая молодежь начинает уходить из церкви. То есть оба процесса ущербны, оба. И вот сбалансировать вот эту позицию очень сложно. Это все равно, что стоять на гребне, братья, но это наша обязанность. Держать правильный курс ни направо, ни налево. И пленять помышления. Вам нравится это слово? Здесь очень близко к манипуляции. Пленять помышления. То есть, как будто бы руководить мышлением, претендовать на мышление. Апостол Павел говорит, мы это делаем, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Я хочу сказать, что в моем понимании формирует правильное мышление или библейское мировоззрение. Братья, я верю, что наше мышление, оно должно быть основано на Священном Писании. Но, здесь есть большое «но». Чтобы правильно понять Писание, чтобы правильно пользоваться Писанием, чтобы Писание формировало наше мировоззрение, нам еще что-то нужно. А вот это вот «что», что еще нужно, этому будет посвящена моя беседа. Послание к Римлянам, 12 глава, 1, 3 стиха я прочитаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Братья, я отождествляю понятие воли Божьей, библейского мировоззрения, понимания Бога. Ну, здесь можно очень много добавить вот этих синонимов. Это жизнь с Богом, правильное отношение с Богом, желание Бога. Это все связано с правильным мировоззрением, с пониманием Бога. И вот апостол Павел говорит, я вас умоляю, не просто прошу, я вас умоляю, братья, вот это вот сделайте, чтобы ваше мышление было правильным. Возникает закономерный вопрос. Неужели текста Писания, вот что мы держим с вами в руках, недостаточно для того, чтобы сформировать правильное мировоззрение. Братья, я убежден, что недостаточно. Нужно еще что-то. Текст Писания должен быть понятен или он должен быть истолкован обновленным, преобразованным умом. Если этого нет, тогда с Писания вы что хотите, то можете извлечь. Братья, я умышленно говорю это слово «что хотите». Какую вы цель поставите, вот такую цель вы извлечете. И Писание, оно внутри себя содержит откровение. Я знаю, что есть много противников этого взгляда, очень много. Я хотел бы показать, что существует внутри Писания откровение, и этим нужно научиться пользоваться. В Евангелии от Луки, 24 глава, очень известный текст, 45 текст, когда Иисус Христос разговаривал со своими учениками и изъяснял им из Писания, они его не понимали. И наступил момент, когда он отверз им ум к уразумению Писания. Значит, просто читать буквы, братья, буквы эти не скажут нам того, что скажет Дух. И ошибочно сегодня заявлять, что уже в этих буквах заложено все. Иисус Христос сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Есть что-то больше. Братья, давайте мы с вами откроем один текст, и мы посмотрим, как Христос, разговаривая с фарисеями, показывает им, как нужно правильно понимать Писание. Автор Писания нам показывает, как нужно толковать Писание. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Будем читать 31 и 32 стихи. Но прежде чем прочитаем эти тексты, я скажу контекст, чтобы было понятно, о чем идет речь. Подошли саддукеи к Иисусу Христу и предложили ему такую притчу. Скорее всего, это была вымышленная история, но она могла существовать в реальности, как у одной женщины было 7 мужей, вы помните. Ну, она была достаточно порядочная, ее мужья умирали. И она выходила замуж за другого, потом опять за следующего. И вот почему-то такую цифру придумали, что аж 7 было. И спрашивают Христа: в Царстве Небесном, чьей она будет женой? Ведь 7 мужей было, все 7 законных. Знаете, как Христос ответил? 31-32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть мертвых, но живых». Братья, где записана вот эта фраза «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»? 3 глава, Исход, 6 стих. У меня вот такой вопрос. Если мы возвратимся сейчас в Ветхий Завет и откроем с вами 3 главу, 6 стих, прочитаем весь контекст, это явление Бога Моисею в пламени горящего куста. И Бог ему там говорит: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Какой библейский институт, прочитав вот этот текст, сможет истолковать в этом тексте тему воскресения мертвых? Скажите, кто может из этой фразы извлечь истину воскресения мертвых? Бог разговаривает с Моисеем у горящего куста и говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Как можно додуматься, что речь идет о воскресении мертвых? Ну, вы скажете, так только Христос толкует Писание. Но есть очень интересный момент. Еще раз возвращаемся к этому тексту. 31 стих. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» То есть Бог заложил в эту фразу истину о воскресении мертвых. Теперь скажите, как эту истину отсюда извлечь? Совершенно верный ответ. Здесь открывает Дух Святой. Но мы возвращаемся опять к современному подходу толкования Писания. Сегодня очень популярна истолковательная проповедь. Сегодня за это борются. Соло скриптура, только текст Писания. Братья, с этим текстом вы сможете сделать, что хотите. Простите за это слово. Я сейчас вам покажу все это. Что можно с текстом Писания делать, что вы запланируете. Потому что все ереси, все заблуждения, все лжеучения основываются на писанном тексте. Но кроме этого есть еще что-то большее, что-то большее. И вот мировоззрение, оно формируется, наше мировоззрение, оно формируется на основании Слова Божьего и действия благодати Божьей. Кроме того, что нас учит писанный текст, у нас еще есть один очень важный научающий фактор. Титу 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно, благочестиво, целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа». Научающая благодать. Братья, вы скажете, что мы подошли очень близко к мистике. Вы правы. Вы правы. Но мы никуда с вами не уйдем от этого. Потому что сейчас я вам покажу на нескольких примерах Писания, что недостаточно просто текста для того, чтобы растолковать Писание. Нужно больше, нужно действие благодати Божьей. И чтобы сформировать правильное мышление, нам необходима благодать Божья. Чтобы нам понимать волю Божью, нам что-то нужно сделать со своей стороны. И здесь возникает закономерный вопрос, что первично? Первичен текст Писания или первично действие благодати Божьей? Я ставлю здесь три точки. Дальше я об этом еще с вами порассуждаю. Я понимаю, что я сейчас занимаюсь очень опасными вопросами, очень опасными. Но намного проще сказать соло скриптура в начале Писания, потом все остальное. Но, братья, вот у меня в чем вопрос. Вот этой Библии, я не имею в виду этому переплету, нашей русской синодальной Библии сколько лет? Вот мы праздновали недавно. 140 лет. 140 лет. Братья, ответьте дальше на ваш вопрос. Что делали люди, которые жили чуть раньше этих 140 лет? Церкви больше, чем 140 лет? Они этого не имели вообще. Вообще не имели. Мы сегодня с вами живем в период великой благодати. У нас с вами есть печатное слово у каждого. Но этого не было, они не имели, и шансов не было, и на их язык не было переведено. Как люди жили? По благодати Божьей. Вы скажете, это мистика. Братья, да, действительно. Но это факт. Куда мы от этого уйдем? Теперь смотрите в отношении развилок Писания. Я взял всего несколько примеров. Здесь очень все просто. Например, 1 Коринфянам 9:22. Апостол Павел говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вы знаете, что сегодня это является платформой для многих, я бы сказал, извращенных форм благовестия. Вы верите? Что ограничить сегодня понимание вот этих благовестников данным текстом и другими невозможно. Потому что для всех я сделался всем, Павел говорит. Но где вот эта граница? Эту границу уже не поставит Писание, это уже ставит благодать Божья. Научающая благодать. Не везде, не в каждом случае вы найдете тексты, подтверждающие вашу позицию. Здесь уже нужна научающая благодать. Братья, они работают между собой в паре, печатное слово и благодать. И никогда не будут противоречить друг другу. Я хочу вот здесь повторить эту фразу. Никогда благодать и печатное слово противоречить не будут друг другу, потому что у них один автор. Мы имеем с вами вернейшее пророческое слово, и это слово должно быть нам представлено научающей благодатью. Да возьмите другой текст. Деяния апостолов, 16 глава, обращение темничного стража. Сегодня на основании этого обращения, братья, ваши попытки сегодня будут бесполезны выскочить из этого текста. Бесполезны. Что я имею в виду? Это действующий офицер римской армии. Он кается, ночью кается, и в эту же ночь принимает крещение. Я хочу спросить служителей, вот сидят служители. Вы бы крестили действующего, показывают пальцем вот здесь спросить. Вы бы крестили на основании Писания действующего офицера срочной службы, армии? Видите, братья улыбаются. Знаете, что не разрешает? Благодать не разрешает. А сказать, что апостол Павел не прав, язык не повернется. Братья, но этот текст позволяет сегодня выстроить в длинную шеренгу милиционеров или полицаев, генералов, покрестить их и в церкви благословить на служение. Что и делают сегодня люди, которые пользуются текстом, и этот текст не растолковывается благодатью. Вот что сегодня происходит. Вот почему сегодня так много лжеучений и неправильных пониманий Писания. Ладно, это я сейчас взял тексты двухсмысленные, а я вам сейчас покажу разнополярные тексты. Здесь тоже нужна благодать. И без благодати вы просто с текстом не справитесь. Например, кто не оставит отца и мать, и жены, и детей, не сможет быть моим учеником. Знаете этот текст, да? Привожу вам другой текст. Кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Братья, найдите середину. Вот вам два текста Богодухновенного Писания. Найдите середину. Где она? Мышление куда должно склониться? Сказать, что противоречие в Библии – это глупо. Противоречия нет. Здесь отделяются или подчеркиваются, наверное, разные грани жизни. И здесь необходима благодать. Научающая благодать Божия. Например, в церкви звучит музыка. Пресвитер говорит: «Не знаю как, но не так». Знакомо, да? Музыкант, руки в боки, говорит: «Объясните, подтвердите». Пресвитер говорит: «Не знаю как, но не так». И вот этой фразы вы скажете: манипуляция, это нечестно, это давление на членов церкви, это... Ну, как хотите, монархизм, ну, как, что хотите, скажите. А вот пресвитер говорит: вот не знаю как, вот неграмотно я, но не так. В вопросе музыки братство сегодня сбалансированную позицию выдержало. Почему? Потому что сильно грамотное? Нет. Благодать научила. И не текст, а благодать. И в вопросе музыки сегодня братство является примером в русскоязычном христианстве. Сегодня даже существует сайт, я его не рекламирую, его все знают, «Ноты братства». Его, этот сайт, ну, кто с музыкой связан, этот сайт организовал и пополняет только нотами братства человек, который не в братстве. Но он в восторге от этой музыки, говорит, это образцовая музыка. Возьмите вопрос благовестия. 90-е годы, открылись двери, стадионы начали собираться. Братья говорят: не наше, не наше. А что? Написано: идите проповедуйте всему миру. Братья говорят: вот не наше это. На каком основании? Братья, вы все по старинке живете. Братья, не наше. Вот благодать учит, не наше. Время доказало, прошло время. Боролись за присутствие Христа в сердце, в церкви. Вот это самое главное, чтобы было. И оно согласовалось с Писанием. Сегодня братство лидирует в миссионерстве, в формах благовестия. Нет вот этих вот больших пафосных собраний, мероприятий, я бы сказал, безрезультатных, тысячных стадионных собраний. Ну, не собирает сегодня братство, пошли другим путем. И не потому, что не могут, вот не наши как-то. И почему? Вот сердце не пускало. Сегодня время доказало, что это была сбалансированная, правильная позиция по благовестию. Возьмите другой вопрос. Единственный союз в мире, в истории христианства, который занял правильную позицию в военном вопросе. Мы с вами читаем историю начала 20 века. Проханов, Одинцов ошибались. То вправо, то влево уклонялись. Мы историю меннонитов знаем. Те вообще отказались от службы в армии. Это тоже был перегиб. Наши братья идут в ряды военнослужащих, оружие в руки не берут. Сбалансированная, правильная позиция, не принимая присяги. Я сейчас не делаю рекламу и не говорю, как надо, я говорю, как оно было и как оно было представлено братству. Посмотрите, любой вопрос, в котором сегодня братство уникально, любой вопрос возьмите, это сбалансированная позиция. Не потому, что мы в этом братстве. Есть, братья, на местах есть перегибы. Мы сегодня не говорим о частных случаях. Кстати, вчера, мое мнение, я думаю, когда мы говорили о конфессиональном мировоззрении, зал не до конца понял вопрос. Конфессиональное мировоззрение – это те принятые уставом тезисы, постулаты. А вчера много было свидетельств отклонений от устава или нарушений. Но мы не об этом сейчас говорим, а мы говорим о пути, который сегодня достаточно сбалансирован. И сегодня неграмотными служителями этот путь сохраняется, братья, а благодатью Божией. И поверьте, не текстом, не текстом. Поэтому, если вы захотите все сделать на основании текста, этого будет мало. Это была первая часть моей проповеди. Я в этом докладе попытался аргументацию сделать. Сейчас же я хотел бы перейти уже к толкованию данного текста, который в основании моей беседы. Остальное время посвятить толкованию. 12 глава с 1 стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Братья, если мы посмотрим еще буквально, я заглянул в конспект, я пропустил один интересный момент, на историю герменевтики. Это история формирования принципов толкования Писания. Ну, кто на курсах библейских учился, вы услышите меня и поймете. Друзья, вызывает улыбку именно история герменевтики. 3-4 век нашей эры – это были две разнополярные школы. Это была антиохийская и александрийская школа. На смену антиохийской и александрийской школам пришли схоласты. Схоластика – это синтез, это смесь философии Аристотеля с христианством. И схоластика доминировала до XIV века. В конце XIV века она показала свою несостоятельность, и только к XV веку осталось христианство без принципов толкования, и правильные принципы толкования писанного текста, писания канонического, начали зарождаться только в период реформации, к XVI веку. Братья, получается, до XVI века люди же тоже как-то жили, как-то понимали Писание. Но вот эти 16 веков, что было, как было, чем люди руководствовались, не имея переведенного текста, не имея правильных принципов толкования. И только история нам говорит, что реформация людям дала печатное слово. Братья, опять-таки, рассчитываю на ваше благоразумие. Вот с того момента, как в руки люди взяли печатный текст, с этого момента произошла вспышка христианских ересей в христианстве. Это зарождение кальвинизма. Я понимаю, оно режет уши многим. Но, братья, это факт. Писание без благодати – это меч. Это меч, где головы слетят. Это меч инквизиции. Что хотите, Писание без благодати. Как нужно формировать мышление? Первое. Представьте тело ваше в жертву святую. Чтобы вам понять Бога, понять волю Божью, во-первых, необходимо физическое посвящение. Я об этом буду говорить совсем мало. Больше всего я хотел бы остаток времени посвятить третьему, самому важному пункту из вот этой 12 главы послания к римлянам. Но начинается, братья, с физического посвящения. Представьте тела ваши в жертву живую, святую. О чем здесь нужно говорить с молодежью? Дьявол сегодня очень преуспел именно в культуре Инстаграма. Знаете ли вы, что сегодня, кстати, ну просто скажу, чтобы сразу как бы снять вопрос, говоря об Инстаграме, я знаю о нем, но я в нем никогда не был и не был зарегистрирован. И считаю, что это очень нехорошее дело, это очень злое дело. Сегодня культура Инстаграма, она стала достаточно скучной в реальных фотографиях. Сегодня, посмотрите, молодежь должна скорчить гримасу, чтобы интересно сфотографироваться. Правда или нет? Написано в Священном Писании: «Представьте тела ваши в жертву живую святую». Скажите, какая же жертва должна быть? Бог говорит, если приносишь жертву, жертва должна быть без порока. А вот эти вот кривые гримасы, или, простите за это слово, рожицы, которые сегодня строят молодежь, они просто сквернят свое тело, фиксируя, фотографируя это. И это все относится к нашему телу. Неинтересно просто сфотографироваться, нужно обязательно что-то с себя вытворить. Потому что 10-20 фотографий в день выставить естественных – это будет скучно. И вот молодежь сегодня лишает себя познания Бога, лишает себя возможности понимания истин Божьих тем, что оскверняют свое тело, оскверняют одеждой, оскверняют прической, оскверняют разными гримасами, позами. Очень много есть форм осквернения тела. Но первое – это физическое посвящение Богу своего тела. Некоторые говорят, я принесу деньги, я буду на работе, пусть в церкви трудятся. Бог говорит, ты тело свое отдай в жертву живую. Не надо мне твои деньги. Бог говорит, золото и серебро мое. Я сам могу дать денег сколько надо. Но ты принеси себя в жертву живую. Ты подними свое тело, принеси его на собрание, приди в церковь. Представьте тела ваши в жертву живую и сделайте это физически. Это посещение собрания, это участие в церковной жизни. Братья, физическое посвящение очень необходимо. Это первое условие для формирования правильного мышления или понимания воли Божьей. Второе. Не сообразуйтесь с веком сим. Об этом постоянно говорят. Отвернитесь от мира. Не подражайте этому миру. Это очень важно. Чтобы вам понять Бога, вы должны повернуться спиной к миру. Почему? Потому что дружба с миром – это вражда против Бога. Это второе важнейшее условие, чтобы сформировалось правильное мышление. Этому мы, братья, должны учить молодежь. И тогда мы поймем, что первично. Первичен текст, который формирует наше правильное мировоззрение, или первично состояние, которое позволяет сформировать правильное мировоззрение. Представьте тела ваши в жертву живую, это первое. Второе, не сообразуйтесь с веком сим, повернитесь спиной к этому миру, к ценностям этого мира. И третье, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот здесь достаточно сложно. Эта фраза записана не раз в Библии, но эта фраза сложна для практического понимания, для практической жизни. Что такое преобразование обновлением ума? В Священном Писании есть немало иллюстраций, как это происходит. Их много, братья, я всего лишь разберу столько иллюстраций, сколько нам позволит время. Но мне очень важно было, чтобы мы увидели модель, как это делается. Давайте мы откроем с вами послание к Ефесянам. Именно здесь нам представлена эта модель. Ефесянам 4 глава, с 20 стиха. Друзья, я все читать не буду, я возьму всего лишь несколько примеров. Но здесь идет 7 примеров подряд. С 20 стиха 4 главы. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Вот истина где. Запятая, тире, то есть. «Отложить прежний образ жизни». Первое. «Истлевающего в обольстительных похотях». Второе. «Обновиться духом ума вашего». И третье, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. Вот что значит истина в Иисусе. Вот как мы научились. А что же такое обновиться духом ума? И дальше слово «посему», то есть «поэтому», начинаются объяснение или толкование этой истины. Давайте посмотрим, как же объясняет апостол Павел эту истину. «Посему». «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». Значит, вот это разъяснение полной вот этой тройной модели обновления. Для этого нам нужно будет еще из послания к Колоссянам прочитать похожий текст, и затем мы вернемся к толкованию его. Третья глава послания к Колоссянам, 9-10 стих. Тут начинается с 8 контекст. «Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Братья, нас затрудняют вот эти старые слова. «Совлекшись, облегшись», мы этими словами не пользуемся. Братья, в немецком переводе что за слово стоит? «Совлекшись с ветхого человека и облегшись в нового». Очень все просто. Не отложить. Там «одеться и раздеться». Знаете, как происходит? Вот так написано. Не говорите лжи друг другу, одевшись в старого человека. Но вы разденьте его. Вы просто возьмите и разденьте с себя старого человека, а оденьте себя в нового. И обновитесь духом ума вашего по образу, в нового человека, по образу создавшего его. Много каких-то трудных слов. Как это происходит? Есть образ нового человека. Есть новые одежды, которые мы должны с вами одеть. Но мы их не оденем на старые. Он говорит, вы старые снимите, вы примите решение, о котором здесь говорится. Потом должно произойти обновление ума. И потом вы должны одеть на себя что-то новое. Как это происходит? Это вот по тексту с Колоссянам. Вот давайте мы посмотрим, как это в послании к Ефесянам написано. Значит, 25 стих. «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Вот здесь полностью продемонстрирована эта модель. Как происходит раздевание старого человека, преобразование ума, обновление духом ума или другая интерпретация, и одевание в нового человека. «Отвергнув ложь». То есть все, что ты должен сделать, ты должен принять решение не лгать. Это первое. Ты должен отвергнуть. Это акт твоей воли. Не нужно говорить: «Господи, удали от меня ложь». Бог говорит: «Ты ее удали». Это я тебе говорю. Не надо просить меня это сделать. Я тебе другое дам. Я тебе дам нового человека. Я тебе дам одежды праведности. А ты удали от себя ложь. Это твое решение. Откинувши. Да, еще ярче, красивее. Значит, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Вот это уже образ нового человека. А вот она, мотивация обновления ума. Потому что мы члены друг другу. Как происходит обновление ума? Человек должен подумать. Ведь мы же члены друг другу. Как я могу говорить ложь? Показываю, как это практически происходит. Человек должен поразмышлять вот о чем. Если церковь Иисуса Христа – это тело, а мы являемся членами. Кто-то рука, кто-то нога, кто-то глаз, кто-то еще что-то, ухо. В организме такого не бывает, чтобы глаз подумал: иди, иди, нога. Вот сейчас будет бордюр, а я тебе не скажу. Ну, давай, давай, бабах, ударил ногу, и глаз смеется. О, так тебе и надо. Здесь написано, что такого не бывает. Вы же члены друг другу. Обновитесь духом ума вашего. Ложь не говорится. Вот как происходит трансформация мышления. Давайте дальше читаем. Следующее. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». Опять-таки, непростой текст. Что такое гнев? Гнев – это реакция на неправильное поведение кого-либо. Но в этой реакции ты очень близок к греху. Ты, когда реагируешь гневно на поведение другого человека, у тебя появляется шанс манипулировать этим человеком. С какой стати этот человек перед тобой должен правильно себя вести? У него есть свой господин. Почему он должен тебе подчиняться? Если это дети твои, да. Но ты смотри, здесь вот ты близок к искушению. Здесь дьявол может тебе вложить в сердце опасную мысль. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Вот это образ нового человека. Успокойся, умиротворись. Подумай, что этот человек – это не раб тебе, он не должен перед тобой ходить, он перед Богом ходит. И не давай места дьяволу. Вот обновление ума. Что здесь дьявол хочет попасть в твое сердце. Простой такой же пример. Третий пример. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Опять та же модель. С чего начинается? «Сними с себя старого человека». Так написано. «Если ты крал, ты не кради, принимай решение. Больше не красть». Дальше. Образ нового человека, обновление происходит нового человека. «Трудись, делая своими руками полезное». А для чего? Вот здесь происходит дальше обновление ума. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вчера мы слышали с вами целый урок, лекцию о том, что наша работа, наша прибыль, во-первых, посвящена Богу. Для духовных работников, для распространения дела Царства Небесного. Вот происходит обновление ума. Братья, дальше примеры, еще следующие четыре примера таких же самых. Понятно вот эта вот модель, как происходит обновление ума? Для того, чтобы познать Бога, для того, чтобы понять волю Божью, братья, для того, чтобы сформировать правильное мышление или же влиять на молодежь, пленять помышления в послушании Христу, первое – это нужно убедить их принести свое тело физически в живую жертву Богу. Посещение богослужения, церковные мероприятия – это длинный список того, где человек физически может себя представить Богу. Это обязательное условие. Второе обязательное условие мы прочитали – отвернуться от мира. Братья, это мы должны воспитывать в молодежи. Воспитывать неуклонно, постоянно, без ропота, не уставая. Должны постоянно напоминать и говорить, что должны отвернуться от мира. И третье, люди должны постоянно обновляться умом, преобразованием ума своего. И если вот это происходит, воспитание на таком уровне, тогда мы открываем двери для действующей, научающей благодати, и человек понимает волю Божию. Смотрите, что происходит дальше. Я заканчиваю, у меня 2 минуты осталось. Я вчера дописал этот текст, еще интересный. «Чтобы жили в мире по благодати». 2 Коринфянам 1:12. Помните этот стих. И закончить я хотел бы послание Филиппийцам, 3 глава. Очень интересный текст. Послание к Филиппийцам, 3 глава, я прочитаю 15, 16 и 17 стихи. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Вы чувствуете, что наше мышление зависит от духовного возраста, только от этого. Вот до чего достиг, по тому правилу и живи. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть, если ты чувствуешь, что твое мышление, оно еще не подчинено Писанию, оно идет вразрез со словом, ты чувствуешь, что Библия, контролируя тебя, она тебе показывает несоответствие, тебе совесть об этом говорит, у тебя не хватает сегодня еще правильного мировоззрения, мышления, ты понимаешь, оно не сформировано, тебе остается что делать? «Подражайте, братья, те, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Получается, братья, как будто бы я вас стаскиваю с теории или же с подражания Писанию, жизни по слову, в практику подражания людям. Но, братья, мы от этого никуда не уйдем, что дети во Христе, младенцы, им необходим правильный образ жизни для того, чтобы сформировалось правильное мышление. Но не наоборот. Вырастают головастики, библейские институты, которые с текста выжимают все, что хотят, и неправильно учат людей жить. Поэтому, научая жить по благодати Божьей, если человек не до конца все понимает, ему надо сказать, вот посмотри на нашего пресвитера, руководителя молодежи, задай вопрос, тебе объяснят, тебя научат благодать, которая будет подтверждена Библией, которая никогда не пойдет вразрез с Библией, потому что самая большая ценность – это Христос в нас. Вот за это, братья, мы давайте будем бороться, чтобы Христос был в нашей молодежи, чтобы Христос был в наших церквах, чтобы Христос формировал наше мышление, чтобы Он был главой в нашем сердце. И благодать научающая будет подсказывать нам там, где до конца нам непонятны какие-то тексты Писания. Одну ремарочку скажу, братья, к нашей теме. Знаете ли вы, что было написано вероучение, и сегодня не могут братья опубликовать это вероучение, потому что там есть догматические ошибки. О чем это говорит? Что в догме он мог ошибаться. Не хватило Мартину Лютеру жизни, чтобы до конца понять. Ему открылась только одна истина – жизнь по вере. Не хватило Цвингли жизни, чтобы он до конца, этому великому реформатору, не хватило жизни, чтобы он представил Евангелие в том виде, в каком оно сегодня сформировано в нашем сознании. Ни Савонарола. Возьмите всех реформаторов, они не смогли за процесс своей жизни, за все свои благословения собрав, они не смогли нам передать Евангелие в таком виде, как мы его сегодня имеем. Но они практикой жизни показали, что благодать их научила правильно жить. И мышление зависит от действия благодати Божией совместно со Священным Писанием. Это Христос в нас. Аминь.